Ну, что общего у древнееврейского слова, которое, скажем так, веками переводили неправильно, с астрофизическим уравнением, содержащим 40 тысяч нулей?
Ха, звучит так, будто вообще ничего.
Вот именно. Обычно абсолютно ничего. Кажется, что это, ну, две совершенно разные вселенные. В одной у нас лежат такие пыльные теологические манускрипты, а в другой покоится современная жесткая наука, микробиология и высшая математика.
Да, это классическое разделение.
Угу. Но сегодня в нашем глубоком разборе эти миры буквально столкнутся. Потому что, как выясняется, и древние тексты, и сухие математические расчеты указывают на один и тот же неожиданный вывод о том, откуда вообще взялся человек.
Знаешь, существует такое устоявшееся мнение, что религия и точные науки говорят на абсолютно несовместимых языках. Но вот если убрать культурные наслоения и посмотреть на сами идеи, открывается совершенно иная картина.
Точно.
И наша задача сегодня не выступать какими-то арбитрами в бесконечных дебатах между креационистами и сторонниками макроэволюции. Мы здесь не для того, чтобы, ну, защищать какую-либо сторону. Мы просто хотим беспристрастно исследовать удивительные концепции, которые представлены в нашем источнике.
Да, просто посмотреть на факты.
Именно. Посмотрим, как древний текст о создании женщины, лингвистика и радикальная критика эволюции со стороны светских ученых пытаются объяснить природу нашего существования.
Это правда потрясающее исследование. Оно заставляет задуматься о таких фундаментальных вещах. Ну, например, почему мы так отчаянно ищем себе равного партнера? Как вообще формировалась идея о единстве всего человечества? И может ли математика доказать, что наш мир не случайен?
Вопросы грандиозные.
Да-да. Итак, давайте разберем это по полочкам. Начнем прямо с самого начала. Вторая глава книги «Бытия».
Угу. Классический текст.
Да. Текст говорит, что нехорошо человеку быть однону, и описывает намерение сотворить, цитирую, «помощника, соответственного ему». И вот тут, в нашей современной культуре, слово «помощник» звучит откровенно слабо.
О, да. Сразу представляется такой ассистент.
Да, ассистент на вторых ролях или стажер, который носит кофе, ну, как-то так.
Проблема кроется в тысячелетиях культурных фильтров. То есть древнееврейское слово, используемое в оригинале «эзер», несет в себе совершенно иную смысловую нагрузку.
Совершенно иную?
Абсолютно. Если мы проанализируем другие тексты Ветхого Завета, то увидим, что это слово чаще всего применяется по отношению к самому Богу.
Ого!
Да, когда он приходит на помощь человечеству в критических безвыходных ситуациях. То есть это не подчиненный, это сила, которая спасает.
Ничего себе!
Это равный партнер, который восполняет недостаток.
И это ведь полностью переворачивает привычную патриархальную картину. Я имею в виду для древнего Ближнего Востока, где женщина часто рассматривалась, ну, практически как имущество, текст заявляет нечто радикальное.
Совершенно радикальное для того времени.
Этот помощник «эзер кинегдо» означает кого-то, кто стоит напротив тебя, абсолютно равный тебе по статусу и подобию. Оба сотворены по образу Бога, если вспомнить первую главу. То есть здесь изначально не заложено никакой иерархии или раболепства. Это именно встреча двух равных.
Да. И что здесь действительно поражает, так это психологическая глубина сцены, которая предшествует этой встрече.
А, ты про животных.
Именно. Прежде чем создать этого равного партнера, происходит нечто странное. Задается пауза. Человеку поручается дать имена всем животным.
Слушай, да это всегда казалось мне немного комичным моментом. Ну, проблема одиночества уже озвучена, требуется решение. А вместо этого начинается какая-то масштабная зоологическая инвентаризация.
Звучит как отсрочка, да?
Зачем вообще откладывать создание партнера ради того, чтобы классифицировать фауну?
Ну, процесс наречения в древнем мире — это не просто наклеивание ярлыков, как мы это делаем сейчас. Дать имя означало определить суть, понять внутренние характеристики существа.
То есть глубокий анализ.
Да. Анализируя каждое животное, классифицируя их инстинкты, наблюдая за ними, первый человек должен был пройти через опыт острого осознания. Он видел пары, видел биологические механизмы.
Угу.
Но с каждым новым животным пропасть между ним, существом с разумом и речью, и остальным миром становилась все очевиднее.
А, то есть ему нужно было прочувствовать свою уникальность.
Да, и как следствие свое тотальное одиночество. Только так он мог по-настоящему оценить партнера, который будет ему равен.
Получается, это был не тест по биологии, а такая глубокая психологическая подготовка. И вот когда эта экзистенциальная пустота осознана, происходит само творение, описывается глубокий сон, который, кстати, часто сравнивают с первой в истории анестезии, и изъятие части тела. И тут мы подходим к одной из самых известных лингвистических загадок.
О, да, знаменитое ребро.
Именно. В оригинале используется древнееврейское слово «цела». И везде, ну, абсолютно везде в других древних текстах оно переводится как «сторона». Стороны Ковчега Завета, архитектурные стороны Скинии, склон холма.
Все верно.
Но только в этом единственном случае переводчики решают написать слово «ребро». Если слово «везде» означает «сторона», почему вообще они выбрали ребро?
Этот выбор действительно стал причиной невероятного количества недопонимания и даже анатомических шуток на протяжении многих веков. Мол, у мужчин на одно ребро меньше.
Да-да, классика.
Но лингвисты и исследователи древних текстов указывают на одну деталь. Переводчики столкнулись с серьезной грамматической проблемой в этом стихе.
Какой именно?
В оригинале используется форма множественного числа в сочетании с конструкцией изъятия. Буквально «Бог взял одно из».
Одно из.
Да. Похожая грамматика встречается при описании строительства храма Соломона, когда речь идет о множестве кедровых досок.
Получается, если перевести «просто взял из стороны», это проигнорирует вот это множественное число оригинала.
Верно.
У человека ведь не множество сторон, а две. Левая и правая. Поэтому переводчики, видимо, искали некий множественный структурный элемент в боку человека, который можно было бы изъять поштучно.
Именно так. Отсюда и появилось это самое ребро. Хотя, по сути, более точным было бы сказать, что часть плоти была взята именно из бока, из самой структуры человека.
И символизм здесь колоссальный. Не из головы, чтобы повелевать, не из ног, чтобы быть в подчинении, а из бока, чтобы быть равной.
И именно этот физический аспект ведет нас к глубочайшим философским выводам. Когда человек пробуждается, он произносит первую поэтическую фразу «Кость от костей моих и плоть от плоти моей».
Звучит очень сильно.
Да, и это выражение часто встречается в древних текстах не как медицинский факт, а как метафора абсолютной принадлежности. Например, племена Израиля говорили Давиду «Мы кость твоя и плоть твоя».
А, то есть они подчеркивали неразрывную политическую и кровную связь, а не то, что они его физические клоны.
Совершенно верно.
Кстати, в источнике есть мощный философский аргумент на этот счет. Мыслители, такие как Фрэнсис Шефер, подчеркивают, что создание второго человека из первого — это не просто красивая метафора.
Да, это имеет огромное значение.
Это заявление о том, что у человечества нет множества разных независимых истоков. Ну, мы не произошли от разных групп, разбросанных по континентам, которые как-то случайным образом развивались параллельно.
Угу.
Эта концепция утверждает реальное начало в единстве одного человека. И именно это, философски говоря, дает фундамент для идеи равенства и единства всего человечества в целом. Мы все из одного источника.
Это очень глубокая мысль, да.
И вот здесь начинается самое интересное. Следующий стих задает парадигму на тысячелетия вперед. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть».
Ох, вокруг этого стиха идут жаркие споры.
Вот я и хочу спросить, это юридический приказ для всех или просто описание того, как устроены люди?
Исторически так это и воспринималось многими, как приказ. Например, Жан Кальвин рассматривал этот текст как строгий императив.
То есть как закон?
Да, он считал, что это закон, предписывающий, как должно строиться общество. Глагол в значении «должен». Однако более глубокий анализ, который мы видим в современных исследованиях, например, в лекциях Роберта Ван Ноя, показывает другое.
Интересно, что же?
Ван Ной предпочитает видеть в этом констатацию факта. Это скорее объяснение человеческой природы.
То есть текст не кричит «ты обязан жениться». Он скорее отвечает на вопрос антрополога, почему люди из поколения в поколение в любой культуре покидают свои комфортные семьи и пытаются создать новый союз.
Именно. Потому что внутри нас зашит этот механизм, это глубинное стремление восстановить ту самую изначальную целостность. Мы физиологически и психологически настроены на поиск этого единства.
И если связать это с более широким контекстом, становится ясно, что концепция «одна плоть» выходит далеко за рамки только сексуального союза или размножения.
Абсолютно. В источнике упоминается первое послание к Коринфянам, 6 глава, где тоже обсуждается эта тема. Это невероятно сложная матрица духовной, эмоциональной и психологической взаимозависимости.
Угу.
В таком союзе две независимые единицы образуют нечто совершенно новое. И именно поэтому исследователи подчеркивают, что для достижения такого многоуровневого синтеза подчеркивается важность именно моногамного брака.
Потому что только при полной самоотдаче возможно это возвращение к изначальному замыслу равенства.
Да, нужен фокус и преданность.
Укую тягу к единству, архитектуру психологии.
Так.
Но это поднимает колоссальный вопрос. Если наши отношения, наши эмоции и наша потребность в партнере настолько продуманы и сложны, что насчет самой биологии? Демонстрирует ли физический мир ту же самую преднамеренность, или на базовом химическом уровне мы просто результат слепого случая?
И здесь источник делает очень резкий поворот к макроэволюционной теории.
Да, мы переходим к математике против случайности.
Конфликт между концепцией изначального целенаправленного сотворения и идеей случайной макроэволюции неизбежен. И под макроэволюцией здесь понимается развитие от простого к сложному через естественный отбор вот в том самом первобытном бульоне.
Угу. Классическая модель.
И Гектор заявляет, что эту идею никак нельзя согласовать с первыми главами бытия, но что делает этот анализ по-настоящему захватывающим, так это то, откуда исходит критика.
Да, это не теологи.
Верно. В качестве аргументов привлекаются суровые прагматики от науки, в частности, сэр Фред Хойл.
О, масштаб этой фигуры нужно понимать четко. Наши слушатели, возможно, знают, что Фред Хойл – это не какой-то проповедник. Это выдающийся британский астроном и математик, человек, который на минуточку ввел сам термин «большой взрыв».
Да, фигура колоссальная.
К моменту написания своей книги «Эволюция из космоса» в 1981 году ему было 67 лет. Он был на вершине научной славы. И что принципиально важно, он не был христианином.
Это ключевой момент.
Он вообще не пытался защитить библейский текст. Его интересовала исключительно математика микробиологии.
И вот Хойл и его соавтор Чандра Викрамасинг решили подойти к вопросу происхождения жизни с позиции теории вероятностей. Они взяли базовые, но абсолютно необходимые для зарождения малейшей жизни ферменты и сложные биомолекулы.
Так.
И они просчитали математический шанс того, что случайные химические процессы могли спонтанно собрать их в правильной последовательности.
И результаты этих расчетов, они просто ломают мозг. Вероятность случайного возникновения жизни оказалась равной 1:10^40.
Это просто непостижимое число.
Единица, после которой идет 40 тысяч нулей. В математике есть предел вероятности, после которого событие считается, абсолютно невозможным. Это число находится далеко за этим пределом.
Практически равен нулю.
Да даже если бы вся обозримая Вселенная была заполнена этим химическим бульоном и перемешивалась миллиарды лет, шансы все равно нулевые. В источнике приводится отличная идея для аналогии.
Какая?
Представьте себе исходный код сложной компьютерной программы. Если вы начнете хаотично, забрасывать случайные ошибки в этот код, какова вероятность, что программа начнет работать лучше?
Ха, любой программист скажет, что нулевая.
Вот именно. Никто не поверит, что случайные мутации могут создать более совершенный код. Это нелогично.
И Фред Хойл пришел к точно такому же выводу, анализируя биологические системы. Он увидел, что такие сложные биомолекулы требовали четких инструкций.
Четких инструкций от кого?
От некоего интеллекта. Сам Хойл предпочитал использовать термин «манящий призрак», предполагая некое космическое происхождение жизни, а не Бога в библейском смысле. Он старался оставаться вне теологии, но категорически отвергал случайность.
И это поднимает важный вопрос. Если математика настолько категорична, если расчеты Хойла верны, возникает огромный парадокс. Почему эволюционная теория до сих пор так доминирует, если математики буквально бьют тревогу?
Ответ авторов источника кроется в социологии науки. Это так называемая социальная желательность и образовательная непреклонность.
Непреклонность.
Да. Научное сообщество – это структура с устоявшимся правилами. Идея макроэволюции стала фундаментальной парадигмой. Люди просто боятся стать еретиками в научном мире.
А, то есть боятся потерять статус.
Именно. Упоминается книга Карла Генри «Бог. Откровение и авторитет», где на 178-й странице подробно разбирается статус эволюционной теории и книга Хойла. Системе гораздо проще закрыть глаза на математические нестыковки, чем переписывать учебники и признать наличие изначального замысла.
Получается, поэтому критика исходит от астрономов, людей, которые находятся немного вне биологической тусовки и могут позволить себе смотреть на голые цифры.
Да, им не страшно пойти против течения в биологии.
Итак, что же все это значит? Наше исследование сегодня прошло огромный путь. Мы начали с тонкостей перевода древнееврейского слова «помощник» и «ребро», с философского понимания человеческого единства.
Угу.
И дошли до ошеломляющих математических расчетов астрономов, которые сомневаются в случайности мироздания.
И главное здесь то, что независимо от того, читаем ли мы древние тексты или современные научные журналы, поиск ответов остается центральным для человеческого опыта.
Да, откуда мы взялись и почему мы так отчаянно ищем свою половину?
Невероятная сложность как молекулярной биологии, так и человеческих взаимоотношений показывает, что жизнь вряд ли является просто набором случайностей.
И это подводит нас к финальной провокационной мысли, которую мы хотим оставить нашим слушателям для самостоятельного размышления. Если математики правы в том, что жизнь требует четких инструкций и некого интеллекта, организовывающего хаос,
то что...
возможно... Именно наша собственная ежедневная потребность творить, упорядочивать мир вокруг себя и строить глубокие, осмысленные союзы с другими людьми – это и есть самое яркое доказательство. Доказательство того, что мы созданы по чьему-то образу, а не являемся продуктом слепой вероятности. Нам всем определенно есть о чем подумать.